Глава 7. Всегда ли верен принцип соло скриптура? Исследуя вопрос понимания писаний, нельзя обойти стороной знаменитый полемический тезис соло скриптура, который стал знаменем протестантской реформации. В переводе с латыни он означает «только писание». Мартин Лютер провозгласил этот принцип в полемической борьбе с католическими богословами. Главным его содержанием является самодостаточность Писания, которое является единственным и авторитетным источником вероучения. Сам по себе данный принцип был весьма полезным и эффективным оружием в конкретной полемике против католических злоупотреблений. Непогрешимость папы, индульгенции, сверхдолжные заслуги и другое. Но выйдя за ее исторические рамки, он, что называется, сыграл злую шутку с реформацией. Вскоре протестантизм стал быстрыми темпами делиться на различные направления из-за того, что отцы реформации, среди которых были Мартин Лютер, Ульрих Цвингли, Жан Кальвин и другие, расходились во мнениях относительно определенных библейских учений. Даже преемник Лютера Филипп Меланхтон, возглавивший лютеранскую церковь после его смерти, имел серьезные богословские расхождения со своим великим предшественником. В основе причин такого ожидаемого хода событий лежит все то же искреннее заблуждение о самодостаточности Писания, которое послужило основой принципа «соло скриптура». Каждый протестантский теолог с чистой совестью мог подтвердить свою верность этому благородному принципу. В самом деле, все протестантские богословы искренне обращались лишь к одному писанию, но выводы делали почему-то разные. В самом принципе соло скриптура изначально была некоторая незавершенность, которой позже воспользовались неопротестанты и всевозможные раскольники, возведя его в абсолют. Принцип отвечает на вопрос «что?» — Писание, но не отвечает на вопрос «как?» — каким образом. Профессор герменевтики Дэниел Фуллер в одной работе отметил: «На первый взгляд утверждение «Писание само себя толкует» кажется одним из столпов, на которых зиждется принцип соло скриптура. Но дополнение Лютера, что библейские тексты можно понимать только руководствуясь мерилом веры, вызывает вопрос, как узнать, что именно представляет собой это мерило. Если рассмотреть, как Лютер и Кальвин излагают принцип согласования текстов, то становится ясно, что в конце концов единственным основанием для этого важнейшего правила толкования служат субъективные предпочтения самого богослова. Следовательно, принцип согласования стихов не поддерживает, а подрывает принцип соло скриптура. Несколько позже принцип соло скриптура, возведенный в универсальную формулу веры, привел к появлению многочисленных неопротестантских течений, которые, в свою очередь, уже протестовали против протестантов классических. Этот процесс не прекращается и по сей день. Однако со временем экзегетический оптимизм отцов реформации был подорван, а надежды на внутреннее единство библейского свидетельства оказались слишком наивными. Мартин Лютер в письме к Ульриху Цвингли писал: «Если мир еще долго будет существовать, то я возвещаю, что при различных толкованиях Писания, которые находятся у нас, не останется другого средства поддержать единство веры, как принять решение соборов и прибегнуть под защиту церковной власти». Для защиты чистоты вероучения протестанты начали составлять символические книги согласия и формулы исповедания, призванные быть критериями проверки правильности вероучений. Катехизисы Лютера, вошедшие в книгу согласия, были названы Библией для мирян. Возвращаясь к исходной позиции протестантизма, было бы правильно оценить принцип «только Писание» с точки зрения авторов Нового Завета. Для этого обратимся к некоторым примечательным местам Нового Завета. У апостола Павла мы находим ряд интересных ссылок на небиблейские источники. Например, он упоминает не встречающиеся в Ветхом Завете имена двух противников Моисея — Иоанния и Иамврия. В широко распространенном иудейском предании Частично оно появляется у псевдофилона в свитках Мертвого моря и других источниках. Иоанний и его брат Иамврий были волхвами фараона и противостояли Моисею. В 15 стихе 6 главы 2 послания к Коринфянам апостол Павел упоминает небиблейское имя сатаны – Велиар. В иудейском апокрифе книги юбилеев и свитках Мертвого моря это имя князя тьмы. Во 2 стихе 12 главы 2 послания к Коринфянам апостол Павел ссылается на восхищение до третьего неба. В иудейском предании традиционно говорилось о существовании трех небесных пространств – облачного, звездного или того, которое находится на высоте солнца, и высшего, где находится престол Божий. В 4 стихе 10 главы 1 послания к Коринфянам апостол Павел говорит о духовной скале, следовавшей за израильтянами и дающей им воду. В Пятикнижии рассказывается о скале, дающей воду. Однако нигде не говорится о том, что скала следовала за израильтянами. Однако это учение есть в иудейском предании. Согласно Агаде, легенды и мидраши, имеющие отношение к Ветхому Завету, в пустыне детей Израиля сопровождал катящийся камень, изливающий воду. Это утверждение берет за основу такие источники, как Раши, который объясняет, что колодец Мирьям, упомянутый в Талмуде, был камнем, он катился и сопровождал Израиль и был тем самым камнем, по которому ударил Моисей. Таким образом, идея о том, что камень сопровождал израильтян, возможно, уже была известна древнему иудаизму. Тосефта, пояснение и дополнение к Мишне, говорит об упомянутой традиции следующее. «Это было также с источником, который был с детьми Израиля в пустыне. Источник был подобен камню, изобилующий отверстиями подобно ситу, из которого вода струилась и выливалась, как из открытой фляги. Камень-источник поднимался вместе с ними на вершины гор и опускался в долины. Где останавливался Израиль, там останавливался и он, напротив входа в скинию». Апостол Павел в 1 стихе 5 главы 2 послания к Коринфянам для обозначения плотского тела использует слово «скенус», что переводится как «шатер, палатка», которое нигде более не встречается ни в Новом Завете, ни в Ветхом Завете. Этот образ явно заимствован апостолом из 15 стиха 9 главы второканонической книги Септуагинты «Премудрость Соломона». «Ибо тленное тело отягощает душу, и эта земная храмина подавляет многозаботливый ум». Апостол Павел в своей проповеди ссылался на 40-летнее правление царя Саула, хотя оно не упоминается в Ветхом Завете. Представление о 40-летнем правлении Саула, заимствованное из ранней иудаистской традиции, поддерживается также Иосифом Флавием. Апостол Иуда упоминает в своем письме спор Михаила Архангела с дьяволом о Моисеевом теле. По свидетельству Климента Александрийского, Оригена и Афанасия Великого, эта история имелась в иудейской апокрифической книге «Вознесение Моисея». Но вообще предание о необычной смерти и погребении великого вождя и законодателя Израиля широко было распространено в иудейском предании, как устном, так и письменном, мидраши. Второзаконие Рабба, 11 глава, 10 стих, повествует о споре, состоявшемся за час до смерти Моисея, между Самаэлем, в иудаизме считается ангелом смерти, часто отождествляется с противником, сатаной, обвинителем, и Михаилом, на основании книги Даниила, главы 10 стиха 13 и 21, главы 12 стиха 1, в еврейской традиции считается защитником Израиля и противником сатаны. Таргум Йонатан утверждает, что гробница Моисея была вверена попечительству Михаила. Вознесение Моисея, по-видимому, добавляло к этому, что Бог предписал Михаилу похоронить тело Моисея, но тогда сатана предъявил на него свои права. Речь мученика Стефана, записанная в Деяниях, также полна ссылок на небиблейские источники. В книге «Деяний», главе 7, стихах с 15 по 17, он говорил о том, что кости Иакова и его братьев были перенесены из Египта и похоронены в Сихеме. Однако из книги Иисуса Навина известно, что только кости Иосифа были вынесены из Египта при выходе оттуда евреев и погребены в Сихеме. Но древнее иудейское предание гласило, что кости и братьев Иосифа не были оставлены в Египте, и взятые вместе с костьми Иосифа также погребены в Сихеме. Это предание, несомненно, и было воспроизведено Стефаном в своей речи. Стефан также говорил о том, что Моисей был обучен всей мудрости египетской. Однако ни в Пятикнижии Моисеевом, ни в других книгах Ветхого Завета не упоминается об этом. Очевидно, это было древнейшее предание, записанное также Филоном Александрийским в его «Жизни Моисея» и иудейским историком Иосифом Флавием. Стефан также ссылается на 40-летний возраст Моисея, когда он решил посетить израильтян после бегства. Однако в книге «Исход» точно не означен возраст Моисея в это время, а сказано просто «спустя много времени, когда он вырос». Здесь опять Стефан пользуется преданием, которое разделяло всю 120-летнюю жизнь Моисея на три периода, по 40 лет каждый. Первые 40 лет он жил при дворе фараона, вторые — в стране Мадиамской, и последние — предводил евреев в пустыне до прихода к земле обетованной. Стефан говорит о посредническом служении ангелов при вручении закона Моисею. Помимо эпизода с ангелом, явившимся Моисею в горящем кусте, в Ветхом Завете нигде не говорится о том, что Бог передал свой закон через ангелов. В иудейской традиции ангелы представлены в роли посредников, чтобы подчеркнуть благоговейное отношение к закону. Ясное упоминание об этом встречается у Иосифа Флавия. Участь падших ангелов, о которой упоминает апостол Петр и Иуда, не описывается в книге «Бытие». В своих описаниях заточения падших ангелов Петр и Иуда основывались не на собственном богатом воображении, а на более ранних еврейских источниках, расширявших повествование книги Бытия, очевидно таких, как первая книга Еноха, составлена в первом веке до нашей эры. Пророческие слова Еноха, приведенные апостолом Иудой в своем письме, восходят к иудейскому преданию, отраженному в апокрифической книге Еноха. Автор послания к евреям упоминает о мученической кончине одного из пророков древности, которого перепилили. В Ветхом Завете невозможно найти упоминание о перепиливании кого-либо из пророков-мучеников. Однако эта казнь пророка Исаии перепиливанием известна из иудейских преданий. Когда Исаия спрятался в дупле дерева, нечестивый царь Манассия нашел его и распилил пополам. Талмуд также подтверждает эту историю. Также в описании подробностей заключения Завета Закона автор послания выходит за рамки ветхозаветного повествования 24 главы книги «Исход». Так в послании упоминаются жертвенные козлы, использование Моисеем багряной шерсти и иссопа, а также окропление книги закона и сосудов скинии. Иосиф Флавий, описывая посвящение скинии, говорит об окроплении кровью как скинии, так и сосудов, принадлежащих ей. Очевидно, что автор послания воспроизводит ту же устную традицию, что и иудейский историк первого века. Апостол Петр называет Ноя проповедником правды. В книге «Бытие» не говорится о том, что Ной проповедовал. Однако в иудейских преданиях Ной изображается как проповедник, призывавший к покаянию. Иисус Христос утверждал, что Авраам видел его день и возрадовался. Древнее иудейское предание гласит, что в связи с опытом, отмеченным в книге «Бытие» 15 главе стихах с 9 по 21, Авраам получил откровение о будущем и видел царства, которые будут угнетать Израиль, а также грядущую вслед за чужеземным господством мессианскую эру. В апокрифической четвертой книге Ездры содержится следующее. Ты избрал его одного из среды их, имя ему Авраам. Только ему ты явил любовь, и только ему одному ты открыл конец времен тайно ночью». Иисус Христос в Новом Завете дважды называется Господом славы, ибо если бы познали, то не распяли бы Господа славы. Выражение «Господь славы» в греческом тексте подлинника артикулировано и поэтому указывает на титул, который действительно был известным в то время гебраизмом, указывающим на Бога. В апокрифической книге Еноха многократно используется данный титул применительно к Всевышнему «Будут прославлять Господа славы, вечного царя». «Воссядет святый и великий, Господь славы, вечный царь». Очевидно, что для первых христиан из иудеев распятый Иисус Христос был никем иным, как самим Господом славы, то есть Богом. Апостол Иаков в своем послании ссылается на Писание, цитируя слова, которые не встречаются в Ветхом Завете, причем ни в еврейском подлиннике, ни в греческом переводе Септуагинта. Считается, что он цитировал какой-либо утерянный древнеиудейский источник. Апостолы, как и все иудеи первого века, верили в существование ангелов-хранителей, несмотря на то, что в Ветхом Завете о них ничего не говорится. Однако в иудейской литературе эпохи Второго Храма это верование ясно выражено. Кроме того, согласно древнему иудейскому преданию, считается, что именно ангелы возносят к Богу молитвы верующих. Примечательно то, что апокалипсис апостола Иоанна подтверждает эту традицию, как это видно из 8 главы книги. Кроме того, в посланиях апостола Павла исследователи насчитывают 4 переработанные цитаты из древнегреческих авторов. Например, в послании апостола Павла к Титу, 1 главе стихах с 12 по 15, апостол цитирует поэта Каллимаха, 3 век до нашей эры. В книге Деяний, 17 главе, 28 стихе, греческого поэта Арата, 3 век до нашей эры, и языческого жреца Эпименида Критского, 7 век до нашей эры. А в послании к филиппийцам, 21 стихе 1 главы, «Для меня смерть приобретение», видят цитату из платоновской апологии Сократа. Как мы видим, новозаветные авторы свободно ссылались на внебиблейские источники, восходящие к авторитетной иудейской традиции, которая воспринималась ортодоксальными иудеями как часть священной истории, или даже к языческим источникам, которые получали в устах апостолов определенную переработку. Кроме того, в Новом Завете мы находим ссылку и на устную христианскую традицию. «Во всем показал я вам, что так трудясь, надобно поддерживать слабых и памятовать слова Господа Иисуса, ибо Он сам сказал: блаженнее давать, нежели принимать». Этих слов Христа нет в Евангелиях, однако они были известны апостолу Павлу. Очевидно, слова Христа «в чем я найду вас, в том и буду судить», приводимые Юстином мучеником в книге «Разговор с Трифоном Иудеем», первая половина II века нашей эры, восходит к тому же корпусу незаписанных логий Иисуса. Учитывая эти данные, можно заключить, что апостолы в строгом смысле слова не следовали принципу «только Писание»,